Мы продолжаем изучать первое послание Тимофея. И оно драгоценно тем, что есть истины, которые вообще никогда не проповедуются в церквях. Например, мы сегодня будем такие две темы рассматривать в одной проповеди. Это тема дисциплины церкви и тема заботы церкви о вдовах. То есть я вообще не слышал ни разу ни одной проповеди, чтобы она каким-то образом поднималась. Да? Поэтому как бы апостол Павел написал послание Тимофею, чтобы он знал вообще, да, какая цель послания, чтобы он знал, как поступать в Доме Божьем. Вот, и поэтому, братья и сестры, к сожалению, когда нет специальной проповеди, тогда люди так конек какой-то берут и на коньке на этом ездят постоянно. Я знал одного брата, у него был конек в Ж-учителе, в таком варианте отделенных. И он чего бы не говорил бы, с какого текста, он приводил к тому, что вот они отделились, и они вот плохие, и на этом заканчивал. Как бы. Поэтому наша задача, как бы, ну, знать всю волю Божию, как Бог хочет, чтобы мы относились и к этой проблеме. Давайте мы откроем пятую главу, прочтем ряд стихов и поразмышляем над ними. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А страстолюбивая заживо умерла, и сие внушает им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должны. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рожали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать, а не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Вот мы остановимся здесь и рассмотрим первую тему, это тема дисциплинирования в церкви. То есть мы живем во время, да, когда сегодня такая эпоха толерантности, когда говорят, ну это для тебя правильно, а для меня неправильно, вот это для тебя белое, а для меня черное. Да, сегодня как бы в мире, в котором мы живем, нет абсолютно истины, правда? То, что сегодня пропагандируется, ну стыдно было даже где-то там на кухне шепотом обсуждать, сегодня хвалятся с экранов телевизора этим. Сегодня вот так застигло нас такое время. Поэтому, как бы, к сожалению, такие воззрения проникают и в церкви. Люди говорят, ну, а как он может жить один, есть любовь же от Бога, поэтому там встречаются всякие такие злоупотребления в форме морали, да? Или, ну, он как, добивает свои правоты, так думаю, что церковь это демократический такой какой-то альянс, где надо там добиться и там прокачать свои права и там еще так дальше. Но церковь, она опирается на абсолютную истину. И поэтому для того, чтобы эта истина поддерживалась, необходимо дисциплинарное взыскание или наказание. Вот. Но в отличие от этого мира, да, как нас наказывает начальник? Он не говорит, я вас люблю, поэтому я вам лишаю там 13 зарплаты или каких-то еще. То в церкви Божией она сравнится с семьей, да? В семье, друзья, если мы хотим чего-то добиться, да, также распределены обязанности и права, правда? Если в семье все будут обладать одними правами, ну, это развалится семья, я уверен просто в этом. Когда все только что-то там накачивают свои права, и при этом никто ничего не хочет делать, это беда. Поэтому в церкви тоже, как семья, она названа так, да, мы не случайно называемся братьями и сестрами, у нас один отец, у нас общая цель, одна вера, у нас одно стремление. И поэтому необходимо тех, кто согрешает, исправлять с тем, чтобы они достигли той цели, к которой мы все стремимся. То есть наказание, например, в мире, это ну, уязвить или там, добиться своего любой ценой. Наказание церкви – дать человеку возможность пересмотреть, исправиться. То есть ни в коем случае мы не должны, вот когда-то я когда пришел сюда в церковь, здесь говорили, если отлучить его, Готовое пришествие Христа. Это абсолютно не библейская позиция. Отлучит нас до исправления. Не до второго пришествия, не до третьего, не до какого. До того момента, пока человек исправится. Как он исправился, надо ставить вопрос о том, чтобы восстановить церковь. Это как бы библейская точка зрения. И вот здесь апостол Павел об этом рассуждает. Он советует Тимофею. Он, во-первых, говорит, что нельзя укорять людей. То есть, когда мы чего-то хотим добиться, укор — это сильное слово здесь в греческом. Это слово, когда человек что-то говорит с гневом или с негодованием в адрес другого. То есть, ведь одни и те же вещи мы можем добиться результата, если скажем это же нормально, да? Или когда мы это говорим, вот знаете, искры там, и молнии, и громы. Вот, поэтому не укоряй. То есть вопрос не в том, что мы укорять кого-то должны. Вопрос в том, что мы должны, чтобы донеслось. Знаете, когда, что бывает, когда гневные слова говорится? Сразу защиту выставляет оппонент. Да? Первым делом, что он делает, он сразу строит защиту, чтобы это каким-то образом отразить. Когда мы с любовью подходим, тогда он это проникает к нему. Помните, вот мудрость Нафана, да, пришел к Давиду, он не стал говорить, да ты такой сякой. Он там привел притчу, он рассказал, вот как там один человек, богатый, бедный, как вот там с овечкой это вышло, да. То есть он плавно привел к тому, что ты сказал, смерти достойно, потому что ты этот человек, да. И этим он приобрел Давида на самом деле, правда? А если бы он потом что-то бы начал бы в гневе говорить царю, то быстрее всего ему там где-то бы, может быть, в лучшем случае изгнали из страны, в худшем случае могли бы там голову отрубить просто. Поэтому всегда надо иметь мудрость. И Слово Божие нас призывает, что цель не в том, чтобы ты высказал, знаешь, вот мне накопилось, и теперь я тебе все выдал, что я тебе думаю. Какого там вообще смысла нету никакого. То есть цель в том, чтобы помочь человеку указать, как ему исправиться. И поэтому еще одно заблуждение, которое имеет место быть вообще в церкви, что говорят, ну все равны, да, здесь. Мы, братья и сестры, равны только в одном. Нам одинаково предоставлено спасение, которое осуществляется через жертву Христа. То есть думать, что мы просто винтики безликие какой-то машины там по имени спасения, это мышление. Люди приходят со сталинским таким методом мышления и привносят это в церковь. Абсолютно нет. Если мы с вами рассмотрим жизнь вокруг нас, я два дерева не видел в лесу, чтобы они были одинаковы. Господь все делает уникально, он не делает вот какие-то стандарты. Вот все, вот лист разрезан, каждый кленовый, возьмите, да, он уникален, он отличается, правда? Снежинки, которые сыпятся на землю, они все разные. Такой Господь наш. И поэтому люди, которые приходят в церковь, это не винтики. Мы не должны это понимать. Мы все разные, да. Мы все имеем одну цель, мы все спасаемся одинаково, но мы все разные. И апостол Павел это подчеркивает. И он говорит здесь, каким образом должно проходить это обличение, каким образом должно проходить исправление. Во-первых, обличение старца, да, старца как отца. То есть, я не знаю вообще, вот как бы в культуре, в которой мы живем, да, у нас принято, например, там называть дядя там в Англии или там в Америке, это не принято. Но там другая есть какая-то культурная среда, где человек подчеркивает, что кто-то его превосходит, ну, по возрасту, например, да. То есть в Англии там говорят сэр или там мистер в Америке. У нас не принято. Мы товарищи потеряли это значение. И поэтому хорошо, если старца укорят как отца. Ну, как ты бы относился к отцу? В хорошем смысле этого слова. Ну, сейчас к отцам относятся иногда так, что, знаете, что лучше с посторонним лучше разговаривать, чем с отцом. Но в библейском смысле этого слова, да, знаете, какое было в Ветхом Завете? То есть, кто злословит отца свою мать, выведет за стан и побей камнями. То есть, вот так вот, сурово очень, правда? Но таким образом содержалась, поддерживалась дисциплина. Поэтому отец был непререкаемым авторитетом. И когда ты подходишь к человеку, который старше тебе, и ты хочешь о чем-то с ним поговорить, почитай его как отца. То есть это должно быть с любовью, с почитанием, даже если этот человек согрешил. Такие вещи в церкви, когда там человеку 70 лет, а молодой парень говорит, эй, дед там, дед, ну не знаю, моя душа, вот знаете, не принимает этого. Есть у нас вы, мы называем, когда уважаем кого-то, да, кто старше нас. Есть, ну там, я не знаю, по отчеству хотя бы, а вот эта фамильярность, как бы, которую думают, мы же семья, я не знаю, это ненормально вообще, это неправильно. Поэтому здесь Слово Божие говорит нам о том, что мы должны различать лицо другого. Поэтому, если хотите обличать пожилого человека, если вы видите, что он что-то делает неправильно, вы хотите ему помочь, то все равно обращайтесь как к отцу. Это непременное условие. То есть он дожил до седых волос, он прожил жизнь, может быть, тяжелую жизнь. И поэтому там как-то показывать пальцем. Знаете, как показывают иногда молодые братья на пожилых там воспитание детей, говорят, что это там у тебя дети такие, а проходит там 10 лет, да, и хлеще еще. Поэтому аккуратно вот с этим делом, знаете, как Слово Божие говорит, когда кого-то это, наблюдайте за собой. Потому что когда там кому-то показываешь, у тебя может быть хуже. Второе, обличение братьев, да, то есть мы тоже здесь читаем, да, сверстников, то есть людей, которые мужчин в церкви, младших, как братьев. То есть мы должны относиться по-братски. Это не враги наши. То есть думают, что если человек согрешил, это враг, которого там надо что-то там высказать ему все. То есть мы должны понимать, что это брат во Христе, который терпит какие-то бедствия. Обычно грех, ну, он не внезапно. Что-то были какие-то причины, которые докопаться до причин, может быть, помочь от чего-то отказаться и так дальше. То есть мы должны по-братски подходить. Не как человеку, который стал нам, там, я не знаю, врагом каким-то. Он и так, может быть, терпит какие-то трудности, да, связанные с этим делом. И тут еще такое, знаете, семья. Мы же, когда у нас дети что-то делают плохое, мы же не выгоняем их из дома за это, да, мы говорим, все, теперь убирайся, я знать я не хочу. Мы как-то исправляем, да, иногда наказываем, иногда чего-то лишаем, но цель, чтобы они поняли и оставили это, да, цель не в том, чтобы вот злобу на них выместить. Я думаю, если нормальное, конечно, семейное отношение. Старец как матерей, опять, да, то есть пожилых женщин, пожилых старец, которые, может быть, долгое время были в церкви, которые там что-то сделали не так в силу своей немощи, подходи с уважением. То есть, если ты обличаешь, представь, что это мать твоя, да? То есть, представь человека, который тоже прожил жизнь. У нас, я вот смотрю, в нашей церкви, да, вообще русские женщины, ну, страдалицы, правда? Сколько они работали, сколько они воспитывали, сколько они лишены были. Некоторые же прожили с мужьями, которые пьянствовали, там дебоширили, вся жизнь. И какой-то молодой подходит, она пришла в церковь и начинает ей там что-то с неуважением какие-то попреки, абсолютно неправильно, это нельзя так делать. То есть скажи, тут не надо молчать, я опять должен правильно, чтобы мы понимали эту позицию, необходимо высказать это, но сделай это как своей матери, сделай это так, чтобы эта женщина почувствовала, что ты это хочешь от чистого сердца, с любовью, а не так, что ты там ее пренебрегаешь и так дальше. Поэтому это необходимо. И последнее, молодые женщины. Тоже очень интересная категория, да? Вот. Молодые женщины, это сестры наши. Он говорит, как сестрам, то есть, чтобы никаких плохих, каких-то похотливых мыслей, каких-то вещей, с чистотой написано здесь, да? То есть, относиться как к сестрам. Даже если мы что-то узнали. Так бывает иногда, когда брат там пастор какие-то подробности знает. Я знал одного этого человека, он мне рассказывал, одна сестра поделилась там с ним своими переживаниями, связанными с сексуальными какими-то отношениями. Вот. И она ему рассказала с целью исповедаться, чтобы помолиться. Он помолился, и он не мог получить в своем сердце свободу. Он постоянно смотрит на нее, и там у него культивируется, пока он не пришел там к братьям, и говорит, мне уже надо освобождать, потому что я уже не могу смотреть на нее, как на сестру. Она нездоровую фантазию мне рождает. Поэтому они там молились тем, чтобы человек этот получил освобождение. Поэтому относитесь, это семья, и поэтому те, кто нас окружает, это сестры наши. Да? То есть, ну, глупо, понятно, да? В мире даже только пресекается, если на сестру как-то, да, это ненормально вообще. Это кровосмешение, это то, что преследуется по закону. А тем более это в церкви. Поэтому к сестрам, которые являются ровесницами, которые согрешают даже грехами, которые могут иметь аморальное какое-то действие, все равно относиться к сестрам. Не надо там какие-то вещи. Поэтому как бы апостол Павел об этом очень ясно напоминает. Это первая тема. Итак, обличение необходимо в церкви? Необходимо, да? Но надо это делать так, как Бог это повелевает. Потому что чаще, знаете, как обличение бывает? Так, что ты мне, я тебе, и там вот повздорили, и каждый при своей правоте остался, и никто не хочет покоряться. Это неправильно. То есть необходимо, ну, молитесь, если выйдете, молитесь сначала, потом просите у Бога мудрости сказать это так, чтобы твое слово достигло цели, а не просто сказать так, что вот я тебе высказал теперь все, что мне накипело, и ты по этой стороне, я по этой, и разговаривать не будет. Итак, дисциплина церкви. Вторая тема, которую сегодня хотелось бы поговорить с вами, это забота о вдовах в церкви. То есть очень тоже важная тема. Давайте мы возьмем первый век. Первый век – это время, когда понятия, как социальные выплаты, какие-то пенсии, какие-то еще вещи, в которых мы живем сегодня в 21 веке, не было их в помине. Да, мы должны это понимать. То есть то, что сегодня имеет социальная значимость, вообще вот эта поддержка неимущих, инвалидов и так дальше, это огромный вклад христианства. Как раз благодаря христианству все это зародилось в западной цивилизации, потом к нам перешло. Это не само собой возникло, это труд многих и многих людей, которые об этом беспокоились. Вот. В древности было так, что о вдовах должны были заботиться о детях. Да? Вот. Но, вы знаете, ко времени прихода Христа на землю, очень такие мудрые, так скажем, в кавычках люди, да, решили, что можно вместо заботы о матери или об отце просто принести дар Богу, карван так называемый, и сказать, Господь теперь пускай заботится, я вот отдал, и Бог пускай там делает. И фарисеи это поощряли, потому что это деньги шли в храм, то есть они могли там, наверное, каким-то образом что-то с ней взять. И поэтому карван всячески поощрялся. То есть я приносил какую-то часть денег, какую-то сумму, и говорил, раз Господь есть отец всех вдов и сирот, пусть он и заботится. И никто мне не может осудить за это. Но мы помним, да, реакцию Христа, он очень ясно и понятно осудил такое явление. Причем тут Бог, когда это твои родные, да, как Бог, Бог заботится через наши с вами руки, через наши с вами сердца и так дальше. Поэтому если мы как бы были в то время, да, то поймем с вами, что вдовы и сироты – это самые обездоленные, самые обиженные, самые угнетенные люди того времени. То есть вдова, ну, она не могла работать уже. Чаще всего это были люди пожилые, да, чаще всего. Она обладала статусом таким, где она заработать не могла, пенсию не давали. То есть она была в среде вот тех, как там, за чертой бедности, да, называется сегодня современное понятие. И поэтому в еврейском обществе времен Христа, и сегодня, по-моему, так, и в еврейском обществе того времени, два раза в неделю в синагоге делались сборы для того, чтобы пойти потом по вдовам и раздать им. То есть сборы включали в себе как продукты питания, так и одежду. И люди шли так, вот евреи жили, да, вообще. И мы знаем, что это пришло и христианство. Помните первые книги Деяния там, да? Там жарили, варили, кормили именно вдов. То есть первый упор был сделан на то, чтобы обеспечивать вдов. Иисус Христос очень заботился о вдовах. Помните, когда умер человек, молодой парень, юноша из Наина, да? И шла безутешная вдова, он воскресил из мертвых, понимая, какое горе постигла эта женщина. Муж умер у нее уже. Вся надежда на то, что хоть кто-то в старости принесет кусок хлеба, растаяла вместе со смертью сына. И он воскресил его и отдал вдове. И Христос очень заботился, умирая на Голгофском кресте, через муки, через вот это огромное страдание, которое он терпел, он поручил Иоанну, чтобы тот заботился о его матери. Да, вот мы знаем, такая трогательная привязанность Иисуса Христа, понимая, что Мария осталась вдовой, и что за ней надо смотреть, он это поручил своему ученику Иоанну. В ранней церкви была обязанность содержать вдов. Мы можем понять это, да? Там, то есть, если вдовица вдруг оказывалась в положении, когда у нее не было никаких родственников, никого, кто бы мог поддержать, когда у нее не было абсолютно никаких средств к существованию, то церковь просто поддерживала ее материально. Так, такое было положение, мы видим это из текста. Вот. Но необходимо было оценивать вообще, да, какие они вдовы действительно. То есть это, кроме того, что поддерживали вдов, они должны были нести определенный труд церкви. Я вообще хочу сказать, что труд женщин неоценим на самом деле. Вот я являюсь как бы пастором, да, мужчиной. Я знаю, что есть какие-то физиологические особенности женщины, где, ну, мужчина не может поговорить с женщиной о чем-либо. Это, ну, ненормально это будет. Мы с вами разнополые, правда. И очень хорошо эту роль выполняет мудрая женщина, которая понимает ситуацию, которая может подойти, которая может поговорить там, где пастор не может поговорить. И это первая помощница пастора. И вот для того, чтобы церковь правильно ориентировалась, Павел дает такую, ну, как бы, оценку, как оценивать, да? Вот. Так, условия для того, какие должны быть вдовы. Во-первых, эти вдовы должны были правильно воспитывать детей. То есть, ну, вот вдова, и дети у нее выросли правильно, они правильно направлены. Это не дети, которые там, знаете, головорезы по тюрьмовым посылкам, а дети, которые выросли послушными и правильными. Второе, что, чем она должна была обладать, это страноприимство. То есть она должна была быть гостеприимна, она должна быть открыта для того, чтобы принимать странников. Мы знаем, да, что в те времена, ну как и сегодня, наверное, да, гостиницы дорого, грязно и небезопасно, так скажем. Да. Это всегда так было. Может, сегодня, конечно, почище стало, может быть, сегодня менее опасно, но дороговизна, я не думаю, что кто-то там рискнет или сможет позволить себе жить в гостинице. Поэтому, как бы тогда и сегодня, люди, приезжая куда-то в другую местность, они ищут братьев и сестер, которым можно было бы там где-то переночевать, преклонить голову. Это нормально, это неплохо само по себе. И поэтому вдовица, если она должна быть человеком, который готов оказать гостеприимство. Который говорит, ну опять вот эти пришли, там, ну сколько можно уже. То есть это условие, странноприимство. То есть странноприимство происходит, братья и сестры, не от богатства или бедности, а от состояния сердца. Вы должны понимать это. Тогда люди говорят, ну как я могу принять, у меня там мало хлеба, или одна кровать всего, или там. Нет, не от этого абсолютно. То есть если сердце открыто, и двери будут открыты. Если сердце закрыто, тогда тысячу причин. На базаре все дорого, пенсия маленькая, там, я не знаю, места мало, ну и так дальше, в общем, смотрите. Это не от этого зависит, это зависит, что здесь у меня закрыто, отсюда все остальное. Вот. Так вот, истинная вдовица, она должна быть человеком, который, сердце которого открыто. Умывала ноги святым, такое слово, да, мы, наверное, сегодня так не думаем, да, что это будет правильно, да, если что-то кто-то придет и скажет, ноги помой мне, и она помоет. Но в те времена, я еще раз повторяю, люди ходили в сандалиях, по запыленным дорогам, обувь была открытая, поэтому традиция была такая, что человек ходил в дом, ему необходимо было помыть ноги. То есть так было принято в то время. И поэтому да, женщина готова была это делать. Ну, речь вообще идет о смирении. То есть она должна быть смирена, правда? Человек, который моет ноги, ну как-то он должен что-то в себе, ну, как-то смирить свою гордыню, правда? Это достаточно унизительный процесс. Вот. Один брат, не сестра, брат, принимал старшего пресвитера, тогда было время, лихое такое, 70-е годы, и он много приходилось ездить по церквям, и в одном доме он говорит, ноги хочу помыть, и сел на этом и задремал, настолько устал, и брат начал мыть ноги ему. И он говорит, что брат, 50-ничаешь? Нет, служу любовью. Поэтому, братья и сестры, это не 50-ничество, это служение любовью. Если наше сердце смиренное, мы готовы оказывать милость, это хорошо, это нормально. Не обязательно мыть ноги, да, я повторяю, если мы просто это возьмем как форму, и там как только кто-то пришел с тазиком, будем бегать, наверное, это неправильно. Но смирить, а?
Можно баню ступить,
да, совершенно верно. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы смиренно служить, без ропота служить. Что мешает служить смирению? Ну, ропот, да, недовольство, ну, вот это вот кипит все неправильно, на мой взгляд, и так дальше. Вот, кроме того, помогая бедствующим, да, то есть вот здесь вот всегда есть люди, которые находятся в положении хуже, чем нас. Казалось бы, да, ну что еще хуже может быть? Но всегда есть хуже. Есть люди, которые попадают в эмоциональные трудности, которых надо поддержать. Есть люди, которые, знаете, вот у них открытое сердце, они готовы выслушать даже. Потому что, знаете, вот в современном мире тоже вот эта сумятица жизни, не с кем поговорить. И церкви бывают такие, что только внешне там, да, пока, привет. Как в американской культуре, да? How are you? То есть, как дела? Ну, там никто не ждет, что ты скажешь дела ему. Там просто это уже стало как рот привеса. How are you? Окей, и пошли. И нету никому дела до того, что у тебя там на сердце. К сожалению, вот это входит и в церковь. Так вот, вдова, она должна быть человеком, готовым открыть свое сердце, готовым выслушать, готовым помочь, может быть, советом помочь. Вдовы, да, мы здесь читаем. Возраст вдов это не были молоденькие девушки, это были люди, которые уже имели какой-то багаж знаний за спиной. И она должна была быть не меньше 60 лет, то есть это была женщина опытная, и поэтому она могла дать дельный совет. И кроме того, она должна быть усердна ко всякому доброму делу. То есть у нее было рвение делать какое-то добро. Это человек, который, знаете, не устает. Вот мне нравится Антонина Ивановна, сестричка наша, сейчас нету, могу ее похвалить. Вот, а то, может, она возгордится на старости лет. Я хочу сказать, да, вот 85 лет, да, она 29-го года рождения. Вот мы здесь делаем этот бетон, она пришла, принесла горячую картошечку, там, какую-то закруточку. Вот у нее сердце вот здесь, понимаете, она готова, она могла сказать, да хватит уже мне, я уже наработала свое. Ну вот она как бы переживает. Вот это вот она усердие к добрым делам. Никто не заставлял, я не звонил ей, давай принеси там. Нет, ну в сердце своем она вот, вот это вот рвение, она делает это из усердия просто. Не из приказа, не из того, что кто-то там ей заставляет это делать, а потому что она желает этого. Вот такое как бы условие апостол Павел говорит о том, что какая должна быть девица. Не всегда на содержание, но это как бы помощница пастора, так скажем, женский комитет церкви, если можно так выразить современным языком. Это тот, кто помогает пастору решать вопросы. Потому что, ну, церковь мы видим, да, с вами, и здесь у нас, и в любом другом месте, она большей частью имеет, конечно, женское лицо, правда? Очень мало мужчин и всегда очень много сестер. Сердце женское, видно, оно мягче, оно больше расположено к Евангелию, чем мужское. И поэтому, как бы, вот истинная вдовица это такая. И потом апостол Павел говорит, так она не должна быть вдовица, да? И он говорит, во-первых, она не должна быть молодая. То есть, почему не должна быть? В Ветхом Завете вообще идея такая была. Если женщина оставалась одна, то есть муж умирал, обязательно должен был восстановить брат умершего там, или ближайший родственник умершего. То есть женщина должна оставаться одна во избежание многих проблем, связанных с ее физиологией, с социальным статусом и так дальше. Поэтому, если женщина решила оставаться одна, в Ветхом Завете был такой как бы элемент клятвы. То есть я буду служить Богу, посвящу себе. Помните, так посвятила себе Анна, да, которая 7 лет была в замужестве и потом там дожила до скольких, 84 лет, да, и она служила постовой молитвой при храме, не отходя день и ночь. Так мы читаем, да, ее. Вот, она смогла это сделать. Но мы с вами должны понимать, что в этом мире, в котором мы живем, давая клятву Богу, внутри себя обещая, да, ну, достаточно сложно, если там девицы 30 лет или там 25 лет или 27 лет, достаточно сложно оставаться одной, смотря на то, как там у твоей подруги растут дети, как семейная жизнь это, там, у нее проходит. Поэтому он говорит, замуж выдавать таких. Если осталась одна, старайтесь, чтобы она вышла замуж, чтобы эта вдовица пожилая могла сказать, не надо тебе оставаться, ты выходи замуж, чтобы ты рождала детей, чтобы ты их воспитывала. Потому что предназначение женщины, ну нормальное, да, она и в этом, ни в чем другом. Не в том, чтобы там, знаете, шпалы ворочать на железной дороге или адвокатские должности занимать. Предназначение в том, чтобы рожать детей и их воспитывать. Так Бог замыслил. А все остальное это уже люди там изобретают. И когда человек идет, так сказать, против своей природы, то ничего доброго с этого не получится. Кроме этого, такие немудрые женщины, знаете, что происходит? Они обладают чрезмерной болтливостью. Встречали, да, я таких встречал, которые много говорят вообще. Их не переслушаешь вообще. Которые вот куда-то лезут там, любопытные, куда-то пытаются там что-то давать советы в том, чем они вообще не смыслят на самом деле. Поэтому, говорит, не надо. Кроме этого, они привыкают ходить по домам. Знаете, такие, да, вот, категории людей, да, вот, когда ходят по домам без толку, без цели. Вот. Мне это, ну, угнетает вообще. Мы живем все, трудяги здесь, я смотрю, да, и поэтому, когда человек приходит, если позвали на праздник, это хорошо, а если просто ходят и день, и другой, и третий, это, ну, вызывает недоумение вначале, а потом начинают какие-то подозрения такие, да, поэтому зачем зря ходить по домам, бесцельно, да. Вот, поэтому, когда женщина молодая, она привыкает это делать, то есть она ничего не делает, перед мужем обязанность нет, начинает вот это вот ходить из дома в дом, бесцельно, болтая, разнося какие-то сплетни, слухи и так дальше, и так дальше. То есть это неверно, поэтому такие женщины лучше всего им выходить замуж, они обретают смысл в том, чтобы продолжать свою жизнь. Они входят в то поле, в ту нишу, которую Бог для них определил. Как только они выпадают из этого, вот еще видите какая-то, вот, когда даешь обещание Богу, ну, например, остаться вдовицей, и когда это не происходит, вот интересно, я тут написал апостол Павел. Молодых вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, противно Христу желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Тут речь не идет о вере спасающей, а о том, что они уже обещали. То есть, когда вот я хочу быть вдовицей, там она молодая говорит, да, ну я представлю просто картину такую нарисую, там, пастор, я хочу вот быть вдовицей, выберите меня для того, чтобы я могла быть послушной, и я уже не вступлю в брак. Но проходит время, в брак вступать хочется, потому что жизнь берет свое, и в итоге она начинает отвергать то, чему раньше сама как бы выдавала обещание. Поэтому получается проблема здесь в этом. Вот. Сегодня у нас нету, да, такого. Мы как-то, я не вижу в церквях, чтобы кто-то избрал вдова. Вот у нас там вдова, которая несет определенный труд. Но в ранней церкви, вероятно, это было распространенное такое явление. И поэтому как бы вот апостол Павел очень рекомендует, как это сделать. Лучше пускай выходят замуж. И здесь очень любят у нас этот стих, как бы кругом, к людям, которые, знаете, пропадают вместо церкви на работу, когда им говоришь, а что ты в церкви не хочешь? Они вот его очень любят говорить, да? Сейчас скажу. Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Слышали, да, такое? Мне очень часто приходит. Как только скажешь, вот это прям цитата такая, знаете, для того. Речь идет вообще, друзья мои, о вдовах, не о том, что ты должен пропускать собрание, а о том, что если у тебя есть родственники, есть престарелые какие-то там тети, или престарелая мать, или престарелый отец, ты обязан их заботиться. Вот об этом, не о том, что ты должен мимо собрания ходить, чтобы себе там накопить деньгу какую-то, купить машину или там построить дом. Речь не об этом. Речь о том, что твою заботу это не перекладывал на церковь. Это твоя обязанность. Вот, если мы контекст рассмотрим. Поэтому, выдирая из контекста, получаются такие вот какие-то вещи, которые абсолютно неправильно трактуются, неправильно делаются. И заканчивает апостол Павел обязанностью состоятельных женщин содержать своих вдов. Как быть в той ситуации, когда муж умер, и как бы сын умер, и только там осталась дочка, или остался там племянница, но она состоятельна. Что делать? Апостол Павел говорит об этом очень ясно. Давайте мы прочтем еще раз. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. То есть, если ты имеешь какое-то состояние, и это по твоей прямой линии относится твоя родственница, которая вдова, то ты уделяй ей, независимо от того, что я, что же женщина, все равно ты должна помогать, поскольку имеешь какой-то доход, и это твоя обязанность. Чтобы на церковь не ложилось бременем, да? Церковь должна продвигать Царство Божие на земле. Так, ее, это основная обязанность, да, можно понять. Она должна помогать. Но она должна помогать, как я понимаю, дать какой-то толчок, понимаете? Потому что некоторые начинают думать, что я для того хожу в церковь, чтобы мне постоянно давали. Давали. Я просто здесь встречался с одной женщиной. Она прошла все, вот, которые есть, от свидетелей Иеговы начиная и заканчивая всеми тут. Баптисты, и к нам она тоже, да. И она так вот, как-то я понес ее туда на асфальтовую гору, собрали здесь братья и сестры покушать там, привез она раз, а деньги не дали? Ну, да надо же не член церкви, представляете себе. Говорит, мне надо сделать крышу. Я говорю, ну, давай посмотрим. Там крыша, знаете, дырка величиной с Австралии, наверное. Огромная дыра. Я говорю, а шифер есть что-нибудь? Не, ну, может, как-нибудь так. Я не знаю, как можно как-нибудь так залатать такую дырку из ничего? Я не представляю вообще, да. Ну, такие вот люди, как бы. Ну, в итоге потом сказали, да какие вы тут верующие, и пошла там искать счастье где-то в другом месте. Это, ну, неправильно. То есть мы не для того тут, как бы, существуем, да, чтобы вот вас что-то праздность восполнять. А сколько я предлагал работу, говорю, пойдем вот там на торцовку, я работаю, будешь там тоже подносить эту фрезу, там, я болею. Туда вот там тоже я не... Есть такая категория людей. Одна у нас была тоже, двое деток у нее. Как-то тоже пришла, вот я бедствую. Я говорю, ну, я могу тебе дать вот 200 рублей. Да что мне эти 200 рублей? Ну, я работал целый день. Мне тоже, ну, никто их, я вот так дал. Да мне, Витя, вот отдал ботинки на сыночка. Витя, наш брат Сорокин. Да что это для этого? Ну, как, миллионов мне нету, чтобы я тебе там... И вот такие, знаете, есть некоторых придумки. Пришла ко мне, Гена, заводи, скажи Витя, чтобы завел машину. Я поеду в Майкоп, потому что там братья, они духовные, чтобы они помолились над моей семьей, чтобы у меня был достаток. Я говорю, Татьяна, бери деньги, заправляй Витю бензином, разговаривай с ним, если он согласен, пусть тебя ведет хоть куда угодно. А если здесь нету духовных, ну тогда ты мне прости, если мы помолиться не можем, на Майкоп ехать. И такие всякие разные представления людей существуют. Поэтому Слово Божие очень ясно нам об этом говорит. Кто такая истинная вдовица? Как должны их почитать, если есть родственники, если есть какие-то доходы, то необходимо пользоваться этим. И также об обличении поговорили. Очень важные темы. Давайте мы закончим молитвой, помолимся. Аминь.